Еще раз рада всех приветствовать. Спасибо за участие. Надеюсь, что слышно меня хорошо. Если наоборот слишком громко, уменьшите громкость. Соответственно, мы с вами начинаем наш вебинар. Называется он у нас «Нестандартные способы продвижения в интернете и привлечения сторонников, с чего начать». Соответственно, вкратце еще скажу, что у меня опыт работы не только в коммерческих структурах, но и в некоммерческих, то есть НКО, помощь НКО, участие в различных организациях и самостоятельно, и как эксперт, и как аудитор. Я постараюсь осветить некоторые, опять же, вопросы, которые, возможно, будут для вас полезны с практической точки зрения, но вначале совсем немного веселой теории. Вы можете задавать свои вопросы в чате, я вижу чат и буду стараться отвечать, если вопрос прямо соответствует вот моменту на вопрос немедленно, и если вопрос будет освещаться дальше, я скажу, что те вопросы, которые заданы на настоящий момент, они будут освещены чуть позже. Надеюсь, такая форма всех устроит. Если есть проблемы технические, также пишите в чат, еще раз напоминаю. Спасибо. Собственно, главное. Проблема всех НКО и каких-то проектов, которые делают граждане самостоятельно, состоит в том, что мы пытаемся агитировать Красную Армию за Красную Армию. То есть мы предполагаем, что наши сторонники такие же, как мы, и мы стараемся находить их в той же среде, где сами обитаем. Ну, то есть это касается и социальных сетей, и касается сайтов каких-то, посещений отдельных и так далее, форумов каких-то. То есть кажется, что раз мы присутствуем на этой площадке, то и наши сторонники, они такие же, наши возможные сторонники, они такие же, и они также сидят на таких же площадках и в таких же соцсетях. Вот, собственно, еще нужно понимать, что когда речь идет вот об этой волшебной фразе «перестаньте агитировать Красную Армию за Красную Армию», имеется в виду следующее, что мы по привычке делаем, например, посты в соцсетях, и при этом редко, на самом деле, очень анализируем, а сколько действительно людей увидело окончательно наш пост. Ну, то есть мы видим охват, но не понимаем до конца. Это люди из нашего города, не из нашего города. Они действительно наши сторонники или случайные люди, которые залайкали нашу страницу или подписались на группу. То есть хотелось бы, чтобы эта мысль каждый раз, когда вы делаете какой-то пост или, возможно, запускаете какую-то рекламную кампанию или делаете бесплатные посевы, то есть размещение информации в других группах и на других сайтах, чтобы вы задумывались об этом. Кто увидит вашу информацию, насколько она для них важна и что они могут с этим сделать вообще, что вы хотите от них получить. Дальше. Хотелось бы обратить ваше внимание на такую вещь. У нас с вами есть цель и целевая аудитория. То есть наша цель, она может быть различной. Ну, например, повысить нашу узнаваемость, чтобы общество в целом узнало о нашем проекте. Привлечь волонтеров и сторонников, то есть тех людей, которые могут поучаствовать в процессе, как-то нам помочь или помочь с распространением каких-то материалов, или дать нам денег, или помочь нам в каких-то отдельных мероприятиях и так далее, и так далее. Так вот, хотелось бы, чтобы было понимание, что все соцмедиа и вообще интернет – это все-таки одна только из возможностей, инструментов и каналов. Но должна быть некая общая цель. И мы с вами потом чуть дальше остановимся на том, как расписать вот эту цель, как, с одной стороны, рассмотреть ее как единое целое, а с другой стороны, расписать под задачи, под эту цель, на различные каналы, ну, в том числе, например, отдельно на соцсети, отдельно на сайт и так далее, и так далее. Но хотелось бы в следующем слайде перейти к тому, что у нас написано вот здесь внизу, что целевая аудитория – наше все в любом канале. Во-первых, в каждой соцсети сидит своя целевая аудитория. Вот там отдельно взятые какие-то люди. Да, они разные, но есть особенности. У каждой соцсети, у каждой площадки, у каждого форума, у каждого сайта. И если мы не будем это учитывать, то получится, что мы тратим свое время зря. Теперь хотелось бы рассказать вам немного той самой веселой теории, после которой нам будет легче перейти к практическим интересным вещам и фишкам. Что такое Шенген? Это волшебный совершенно пример, который мне хотелось бы вам рассказать, чтобы вы понимали, почему понимание целевой аудитории главное. Я не так давно летела в самолете и познакомилась с девушкой, ей 27 лет, она переехала из Молдавии в Москву и летела, собственно, в Кишинев. И когда мы с ней стали общаться, вроде бы, на первый взгляд, мне показалась вполне адекватная девушка, нормальная. И потом, в результате общения, я употребила слово «Шенген», она меня спросила, что такое «Шенген». Я подумала, что она меня не расслышала. Но оказалось, что человек не в курсе, что такое шенген. Человеку 27 лет, она живет в Москве, и она не знает, что такое шенген. Что такое шенгенская виза, и какие страны туда входят, и вообще, что есть такое соглашение. Меня это заставило в очередной раз задуматься о том, что все, кого я вижу вокруг, они совершенно не обязательно глубоко погружены в какие-то проблемы. Казалось бы, ну что может быть проще? Как человек в наше время в Москве может не знать такого? Ну вот даже меня это удивило. Помните об этом, что то, что вам кажется очевидным, даже для вашего ближайшего круга может не быть столь очевидным и знакомым и понятным. И следующая фраза, которую я бы хотела пояснить, «Нравится песня, слушай, думай». Ходит такая байка, что у диджеев на радио висит табличка «Нравится песня, слушай, дома». Это очень подходит для специалистов, которые занимаются продвижением в соцсетях различных проектов, которые занимаются привлечением сторонников, потому что, опять же, мы исходим из принципа, что нам кажется, раз я такой, и мне эта тема интересна, то люди должны быть такими же, как я, и тогда им будет интересна эта тема. Ну вот не совсем. Во-первых, то, что нравится вам, какие-то образы художественные, еще что-то, может совершенно не цеплять других людей. Это очень тяжело, это страшно тяжело встать на позицию других людей. Но если вы не будете этого делать, то все время потрачено будет практически впустую. Теперь следующий пример, который тоже мне бы хотелось пояснить. Очень так получилось, что в некоммерческих организациях в качестве волонтеров или организаторов, или создателей участвуют на самом деле неплохо образованные люди. Даже если они молоды, то у них уже приличный жизненный опыт, или они горят этой проблемой. То есть, не знаю, решить проблему раздельного мусора, или помогать детским домам, или бороться за зеленые территории. И люди получаются с таким достаточно хорошим уровнем образования, эрудиции и прочее. И вот мой пример Гайдар отнюдь, что это значит? 91 год, по-моему, ну, представьте себе, страна вот только развалилась, Советский Союз развалился, образовалась новая страна, непонятно, что как будет. И Егор Гайдар, будучи премьером, приезжает в Красноярск, выступает на заводе, который делает там трактора, что-то еще. И собирается 1000 условно там человек рабочих, среди них там процентов 10-15 инженеров. И люди с удовольствием его слушают, они горят, они хотят услышать, какая же страна нас ждет, какое будущее нас ждет. И в этот момент ведущий спрашивает что-то у Гайдара, и Гайдар отвечает «отнюдь». И вот на этом слове практически весь зал выключился. То есть лица этих людей погасли абсолютно, они были не в состоянии дальше воспринимать информацию, они поняли, что бы там со страной ни происходило, им это уже никогда понятно не будет. Это к вопросу о том, что, к сожалению, наше с вами образование, эрудиция очень часто мешает нам просто, понятно донести свою мысль до широкой аудитории. Тоже помните это и старайтесь упрощать. Это не страшно. Умные люди вас поймут, потому что все равно вы несете какой-то месседж и какую-то идею. Но люди, скажем так, чуть с меньшим уровнем образования и эрудиции, они будут вам благодарны за такое простое, ясное изложение мыслей. Следующий пример. 50% живут огородом. Дело в том, что действительно это не какая-то фраза, это практически статистика. Надо помнить, что примерно 50% населения нашей страны реально обеспечивает себя продуктами питания вот с огорода. Даже если это у вас не так, даже если среди ваших знакомых это не так, поверьте, это так. Либо это дачный участок, либо это картошка у мамы, вот что-то в таком духе. И поэтому призывать людей активно участвовать в каком-то процессе очень тяжело. Особенно если вы работаете с регионами, и ваша цель охватить как можно более широкую аудиторию. Помните, что люди реально заняты огородом. И как, собственно, вырастить себе продукты питания. Вот вы за ними в магазин, а люди, собственно, на огород. И последнее, на чем бы мне хотелось остановиться во вводной части, это пример с немцами и солнечными панелями. Он очень важен. Так получилось, что я некоторое время прожила за границей и наблюдала там такую картину. Немец, 60 лет, сидит и рассчитывает, сколько ему взять солнечных панелей, вот 3 квадратных метра или 4, и срок кредита на 15 лет или 20. О чем этот пример? Это пример о том, что в наших реалиях российских наши россияне не готовы планировать даже на ближайшие 3 года вперед. Вот западные люди, они привыкли жить по-другому. Для нас это сложно. И когда вы пытаетесь в социальных сетях, например, или на своем сайте продвинуть идею, что давайте сейчас всем миром накинемся, и через 20 лет у нас будет лес на этом месте, или наоборот, давайте сейчас сделаем все, чтобы вот через 20 лет у нас здесь был прекрасный город, к К сожалению, это не работает. А почему это не работает, мы с вами рассмотрим чуть ниже, на конкретных тоже примерах и на теории еще. Но вот хотелось бы, чтобы это понимание засело у вас в голове, что большинство людей в нашей стране не может планировать на большой срок. Поэтому все рекламные кампании, все посты, все идеи и все цели, которые вы ставите себе, давайте убедим население, что нужно сделать это сейчас, потому что через 7 лет мы все будем здоровые, красивые и прекрасные, перестанем умирать. Это не работает. Это проверено на больших цифрах опытным путем. И действительно дело в психологии, в образе жизни. То есть я думаю, что, возможно, поколение, которым сейчас 18, 19, 20 лет людям, возможно, они придут к тому, что в 60 лет они будут планировать свою жизнь еще на 20 лет вперед. Но пока учитывайте, что так не происходит. Теперь, собственно, последние аккорды теории, но я думаю, что они будут для вас самые веселые. Так, знакомимся поближе. Почему же что-то работает или не работает? Здесь мы с вами рассмотрим вообще, что такое человек, почему он реагирует тем или иным образом на рекламу. Это важно. Или на рекламу, или на продвижение, или на пост, или на информацию, или на листовку. Совершенно неважно. Мы с вами должны понимать, что у человека вот есть там условно три вида мозга. Мы сейчас не будем углубляться в медицинские термины, но нас интересует вот самая древняя структура, она самая маленькая, это так называемый рептильный мозг. Ну, от слова, собственно, дальше уже рептильный, все понятно, что он есть даже у рептилий. То есть это мозг, который сформировался задолго до того, как появился человек, и одна из его основных задач – это сохранить энергию. И поэтому, если речь идет о чем-то, касающемся, ну вот что совершенно не касается выживания как такового, вот этот мозг предпочитает экономить силы. И эта картинка нам, знаете, что позволяет увидеть? Она позволяет нам увидеть следующее, что когда вы пытаетесь обратиться к сознанию, к интеллекту, к жизненному опыту, к образованию, это крайне редко работает. То есть это там условно 1% населения, и то это завышенная цифра, это я сейчас просто хочу какую-то там ложку меда подлить в бочку дегтя. Не работает. К лимбической системе чуть проще обращаться, к чувствам, к эмоциям. Но тем не менее, цепляет человека, то есть заставляет нажать кнопку. Да, эмоция может, но вот уже пойти подписать петицию, отнести листовку, я не знаю, прийти на сбор мусора, встать и обнять дерево, чтобы его не вырубили. Вот это все-таки мы должны обратиться к рептильному уму, потому что он как раз решает, это важно для моего выживания, это критически важно для моего выживания. Вот если я сейчас не нажму эту кнопку и не подпишу петицию, то я погибну. Вот в таком случае человек, да, нажмет кнопку и подпишет петицию, и пойдет за листовкой и так далее. То есть помните об этом и старайтесь любой пост, любую статью, любую листовку рассматривать именно с этой точки зрения. Потому что, еще раз говорю, человек с интеллектом, с образованием, он и так понимает, что лес нужно сохранять, что мусор нужно собирать раздельно, и что детям больным нужно помогать и так далее. А вот основная масса населения, вот это 99, наверное, даже и 9 уже процентов, вот если так откровенно говорить, она не может дальше этого рептильного ума подняться никак, это просто не в ее власти. Следующая картинка, она на самом деле дублирует предыдущую. Здесь просто чуть более подробно объяснено то, что я сейчас рассказывала, в краткой форме, да, то есть что рептильный мозг у нас отвечает за выживание, за телесные ощущения и, самое главное, за настоящее время. То есть если вы хотите, чтобы кнопку нажали сейчас, перешли на ваш сайт, сделали какое-то действие, то вот как раз только рептильный мозг отвечает за настоящее время. Вот эмоциональный мозг у нас отвечает за прошлое время и частично за настоящее, за сходство, за эмоции. И, соответственно, визуальный мозг, кора головного мозга, за будущее время. Ну вот еще раз, в коре обращаться сложно. Очень мало людей, кто может осознанно вот так сесть и подумать, да, действительно, это важно сделать сейчас, потому что тогда мои дети будут здоровы и счастливы. Ну, не рассуждают так люди, к сожалению. Ну а теперь последний в теории волшебный, например, опять же, с дублированием картинки мозга, потому что нужно понять, что происходит. Единственная российская группа, которая добилась настоящего успеха на Западе, это группа Тату. Почему это случилось? Давайте разберем. Дело в том, что их продюсер Иван Шаповалов, подростковый психиатр, профессионал, который отработал в профессии много лет, и вот именно вот это понимание глубинной, тонкой психологии инстинктов позволило Ване Шаповалову раскрутить группу до неимоверных размеров, ее популярность точнее. И, соответственно, совет мой относительно того, что если вы не Шаповалов, вытекает один. Если вы не Ваня Шаповалов, измеряйте результативность. То есть делайте различные движения. Тут зеленое попробовали, тут красное, тут попробовали обратиться к эмоциям, тут попробовали обратиться к мыслям. И измеряем результативность. Мы дальше остановимся на всем этом подробно. Но вот в целом хотелось бы, чтобы вы этот пример запомнили, потому что это тоже позволяет немного опуститься на землю и понять, что действительно работает. Я понимаю, многие занимаются высокоинтеллектуальными вещами. Им неприятно это слышать. Но, друзья мои, если вы хотите обеспечить массовость и реакцию на свои действия, пожалуйста, учитывайте эти моменты. Теперь давайте мы проведем опрос. Я прошу помощь нашего ведущего. Да, я прошу ответить на вопрос, есть ли у вас сайт у вашей организации. Я думаю, что, наверное, было достаточно времени. Да. Теперь следующий вопрос. Так, сайт есть у 22%. Счетчики имеются в виду, счетчики статистики. Любые, в принципе, стоят или нет на сайте. Спасибо. Да, 30%. Дальше, следующий вопрос. Если установлены, то какие? Отметьте, пожалуйста. Спасибо. Так, 20 метрика, 10 Google Analytics, Stockmail.ru 0. Угу, спасибо. Имеется в виду заведены аккаунты, потому что у нас будет другой вопрос, как часто вы их ведете, но в принципе, какие аккаунты вы заводили? Имеется в виду для целей своей организации. Так, ну вот мы видим, что Facebook у нас 60, ВКонтакте 70, Инстаграм 30, 40 Одноклассники, это интересно, Твиттер 30, Перископ, Google плюс 20. Хорошо, ну, примерно нам понятны результаты. И, по-моему, у нас еще последний вопрос остался. Да, собственно, просьба здесь не менее одного поста в день в каких соцсетях. Так, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Ну, примерно понятно, то есть лидеры у нас определились. Все, я думаю, что спасибо, мы закончили. Это, по-моему, был последний вопрос, если не ошибаюсь. Теперь, собственно, закончив теорию и такой небольшой опрос, спасибо за участие, мы переходим к матрице соцсетей. Это слегка выдуманное понятие, но уже оно как таковое не встречалось до этого. Но вот эта простая штука позволяет нам с вами понаблюдать за тем, что мы с вами вообще делаем и зачем. И, может быть, значительно повысить эффективность от того, что мы делаем, просто самим фактом того, что мы неожиданно задумаемся о том, что же у нас происходит. Здесь, собственно, у нас в колонке слева представлены те соцсети, которые мы ведем или не ведем, но которые в основном у нас в российском сегменте интернета присутствуют. И, соответственно, сверху, скажем так, это то, что можно получить в этой социальной сети. Да, вот в принципе в социальных сетях, давайте так правильнее говорить. Что мы можем получить? Подписчиков, ну, то есть кто-то подпишется на нашу страницу или группу. Среди подписчиков могут быть доноры и волонтеры, но я специально вынесла их отдельно, потому что мне кажется, это правильно. Вы можете сделать по-другому. Например, доноры и волонтеры. Мы можем получить узнаваемость в целом. То есть люди могут быть не подписаны на нас, но просто за счет репостов и какой-то дополнительных посевов, то есть размещение наших постов в других группах, мы можем повысить свою узнаваемость достаточно серьезно. Это, несомненно, да, соцсети позволяют сделать. Внимание СМИ, потому что на наши соцсети могут подписаться СМИ или отдельные журналисты. Кстати, тоже вы можете разделить для себя отдельно СМИ, если на вас подписаны, отдельно, если лично журналисты подписаны на вас. Государство. Я здесь разделила государство также на две части. Государство как органы и чиновники лично, потому что есть различные аккаунты, да, то есть если на вас подписан, скажем так, мэр со своего мэрского аккаунта, это государство. Если на вас мэр подписан со своего личного аккаунта, если у него такое имеется, то это как бы чиновник лично. Потому что очень часто бывает так, что есть, например, твиттер, скажем так, района или как в Москве префектура называется, и вот на вас, на вашу страницу подписывается префектура или там район, как бы вот управа района какая-то. И, соответственно, есть отдельный чиновник, у которого есть свой твиттер, и он тоже на вас подписан. Он работает в этой же управе, но это немножко другая ситуация, поэтому я разделила. Следующий пункт – это благополучатели. Они могут быть среди ваших подписчиков, и, собственно, или не быть среди подписчиков, но я бы их вынесла отдельно, то есть это те, кто получает как раз результат, получают как раз результат вашей деятельности. Ну, то есть, или это жители, если вы боретесь за деревья или там за раздельный сбор мусора, или это, скажем, дети, если вы помогаете детям в детдомах или больным, или это, ну, условно, животные, если вы, например, там приютом для животных занимаетесь. Ну, то есть кто угодно, тот, кто получает конечное благо от вашей деятельности. Если это лично вы и ваши 10 друзей, прекрасно, это как бы тоже отдельный пункт. Вот дальше я оставила пустую колонку, потому что наверняка каждый из вас для себя еще 15 напишет, а может быть, то, что я написала лишнее, то есть мы не знаем, чем конкретно каждый из вас занимается, но я в целом ориентируюсь на свой опыт, вот эти бы пункты выделила обязательно. А теперь самое интересное. После того, как закончится наш вебинар, я вам предлагаю заполнить эту таблицу для самих себя, причем заполнить следующим образом. Те соцсети, которые вы ведете, поставьте галочки, что вы в них уже имеете. Например, если вы ведете, вот как мы выяснили, Facebook, практически все ведут, и ВКонтакте, да, поставьте галочки, что, например, подписчиков у нас много, то есть большая такая жирная галочка. А вот узнаваемость у нас не очень. То есть нас читают только подписчики, но крайне редко делают репосты. А ВКонтакте у нас и подписчиков много, и репостов много. То есть узнаваемость большая. А, например, на наш Твиттер подписаны СМИ. А государство, оно вот на нас нигде не подписано. Плохо. Чиновник только на наш Твиттер, например, кто-то подписан. Благополучатели, да, они есть среди наших подписчиков, и в принципе они нас читают. Отлично. А потом задумайтесь, что еще вы могли бы получить с каждой из соцсетей. Например, вы ведете «Одноклассники» раз в неделю и, в принципе, ни на что не рассчитываете. Ну, вам кажется, ну, просто пусть будет, будем постить туда то, что размещаем в Фейсбуке. Но на самом деле в «Одноклассниках» есть прекрасные женщины 50+, которые могут стать вашими волонтерами. Да? А в «Одноклассниках» можно получить узнаваемость. В «Одноклассниках» можно получить внимание государства и чиновников в большей части лично. То есть, если Твиттер чиновники предпочитают делать от управы, опять же, там, от какого-то района именно Твиттер, то чиновники лично гарантированно почти все, особенно кто старше 40, сидят в «Одноклассниках». И там их найти очень легко, и легко им что-то писать, и легко им, в кавычках, подсовывать нужный для вас материал и заставлять как-то реагировать на то, что вам нужно. Ну и, соответственно, благополучатели тоже, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, могут там быть. То есть моя задача сейчас предложить вам задуматься об этом и попробовать для себя нарисовать эту матрицу. Ну, например, если вы не используете перископ для Твиттера, подумайте, а что бы вы могли получить, если бы вы начали использовать Перископ? Напоминаю, что Перископ – это прямые трансляции, которые соединены с аккаунтом Твиттера. Ну, например, узнаваемость, разумеется, можно. Если вы делаете прямую трансляцию, это всегда интересно. Внимание СМИ, да, несомненно, если вы с какого-то места событий, с какого-то своего мероприятия что-то транслируете, несомненно, это интересно. Дальше. Google+, например, совершенно кажется бесполезная сеть. И вот здесь вот можно добавить еще одну колонку, которая у нас отсутствует, это вот один из вариантов. Можно добавить такую колонку, как повышение, скажем так, место нашего сайта в бесплатной выдаче поисковых машин. То есть если кто-то в Яндексе или в Гугле наберет, например, такая-то организация, да, вот на каком месте вы выпадаете, на первом, втором или десятом? Так вот, чтобы в Гугле быть как можно более выше, всего-то нужно хорошо вести Google+. Ну, то есть регулярно делать посты с упоминанием своего сайта и прочее, прочее, прочее. Здесь важно понимать, почему еще... Я бы остановилась на этом слайде еще 3 минуты, потому что здесь выделена одним цветом такая интересная вещь. На самом деле Facebook и Instagram – это одна компания, потому что Facebook купил Instagram, и через Facebook можно включать рекламу на Instagram. Как это сделать дешево и красиво, я тоже расскажу чуть ниже. Дальше. WhatsApp тоже куплен. Пока в нем нельзя давать рекламу, но я уверена, что в ближайший год эта возможность появится. Поэтому вот они все выделены вместе синеньким цветом, потому что это одна компания. Дальше. Одноклассники и ВКонтакте, соответственно, это тоже одна компания, и они принадлежат вместе все, связаны с холдингом Mail.ru, поэтому мы неспроста спрашивали вас, установлен ли у вас счетчик Mail.ru. Поверьте, если вы хотите делать всякие разные интересные вещи, о которых я сейчас расскажу, вам не обойтись без этого счетчика, и надо помнить, что топ Mail.ru, Одноклассники и ВКонтакте – это одна сейчас большая компания. И если у вас есть аккаунт в Одноклассниках, ВКонтакте и установлен счетчик топ Mail.ru на сайте, то вы получаете очень много дополнительных возможностей, которых вы бы не имели, если бы все это не было сделано. Твиттер и Перископ мы уже с вами остановились, что по сути это тоже как бы объединенная сейчас возможность. Рекламу в Твиттере сейчас давать тоже можно. В последнее время там совсем все упростилось, и можно на небольшие суммы давать, и совершенно продвигать на разные слова, на геотаргетинг и так далее. И отдельно хочу сказать про Google Plus и YouTube, потому что немногие понимают, да, как это функционирует. Еще раз. Если вы ведете, делаете посты в Google+, то ваш сайт в выдаче Google очень сильно поднимается и занимает ведущие позиции, собственно, как и должно быть, потому что это ваш сайт. Но это все работает только при том условии, если вы завели Google+ правильно, привязали к нему свой сайт, там есть специальные такие кнопочки «Привязать сайт», подтвердили свои права на сайт. Для этого вам нужно будет поставить счетчик Google Analytics. Мы, опять же, неспроста вас спрашивали, стоит ли у вас счетчик Google Analytics. Соответственно, что вам нужно сделать? По идее, вся картинка должна быть следующим образом нарисована для вас. Google+, YouTube, Google Analytics должно все быть заведено под одним логином. Ну, то есть вот у вас есть какой-то там сайт, например, спасемлес.ру. Соответственно, вы делаете для него какой-то логин в Гугле и на Gmail почте. И, соответственно, из-под этого всего, как бы из-под этого же логина заводите Google+, канал на YouTube, рекламный аккаунт Google AdWords. Неважно, не думайте, что сейчас я не делаю эту рекламу, у меня нет денег. Ну, неважно. Главное завести, подтвердить сайт, и пусть оно себе живет своей жизнью. То есть Google AdWords, Google Analytics, счетчик для сайта. И, соответственно, вы все это привязываете к своему сайту и связываете все аккаунты между собой. Там есть такие кнопки, например, привязать рекламный аккаунт Google AdWords к Google Analytics, или привязать канал YouTube к Google Analytics, или привязать, соответственно, Google Tag Manager, о чем я еще скажу. Есть такая история, что люди боятся ставить много кодов на сайт, думают, что сайт перегружается, тяжело эти коды контролировать. Вот я советую использовать Google Tag Manager. У нас ниже в презентации будут чек-листы, то есть проверить, что можно сделать, и там это тоже упоминается. Поэтому можете не записывать, а просто внимательно потом пересмотреть презентацию, вам доступ дадут. И, соответственно, вот эти все вещи я рекомендую сделать, то есть установить обязательно счетчик Яндекс.Метрики, потому что он пригодится, обязательно Google Analytics, потому что это позволит вам между собой связать аккаунты и правильно распределить какие-то вещи. И, соответственно, поставить счетчик Top.mail.ru, потому что это позволит с одноклассниками ВКонтакте делать тоже разные всякие интересные штучки. Теперь про интересные штучки чуть подробнее. Мы с вами должны понимать, что возможностей технических сейчас в соцсетях просто неограниченное количество. Невозможно узнать их все, если вы не профессионал, если вы не занимаетесь этим каждый день. Я как раз в своих чек-листах в презентации постаралась вам дать такой более четкий, конкретный план, как это можно сделать. Но сейчас я хочу дать вам вот эту теорию сжато, буквально за 5 минут. Итак, каждая из соцсетей позволяет нам, например, Facebook и Instagram, давать рекламу как по геотаргетингу, что имеется в виду, что на конкретный город. Мало того, можно поставить точку на карте, например, вы хотите спасти конкретный парк. Вы ставите точку на карте внутри рекламы, рекламного аккаунта Facebook и говорите, я хочу, чтобы информацию о моем мероприятии увидели только те люди, которые проживают в километре от этого мероприятия. И, соответственно, вы, поставив эту точку на карте, в рекламном аккаунте Фейсбука, включаете рекламу только на людей старше, например, 27 лет, женщин-мужчин, проживающих в километре от этой точки, и пишите им, друзья, у нас будет мероприятие по спасению этого парка такого-то числа, приходите. Или мы будем собирать петицию в парке такого-то числа, приходите. И суть в том, что обычно рекламные системы, это, опять же, установлено опытным путем, в правилах это нигде не написано, они за такую рекламу берут чуть дешевле, чем за, если бы, например, просто захотели, а покажи рекламу вот кому-то, да, непонятно кому. А так рекламная площадка условно думает, что вы за нее сделали какую-то работу, уже выбрали каких-то людей, ну вот кто там в километре живет, их оказалось 5000, например, человек. И все, и вот этим 5000 только и показывается реклама. И в целом она будет очень дешевой, потому что вы очень узкому сегменту показываете то, что вам нужно. Дальше. Что касается дальнейшие истории с Фейсбуком и Инстаграмом. Поскольку у нас предусмотрен еще второй вебинар с более подробными там темами относительно сайта, но в целом я хочу сказать следующее, что если сайт у вас есть, вот буквально одну фразу, если сайт у вас есть, то на Фейсбуке расположен специальный код в рекламном аккаунте, который можно поставить на сайт, Этот код будет собирать для вас информацию. Кто заходил на сайт, имел ли он аккаунт в Фейсбуке. И потом этих людей тоже можно в отдельной группе виртуальной использовать. То есть просто зайти на Фейсбук. У вас уже информация собралась, какие люди были на сайте, что они там делали, и был ли у них аккаунт на Фейсбуке. Вы заходите в рекламный аккаунт Фейсбука и говорите: окей, Фейсбук, я знаю, что за месяц, вот ты мне показываешь, что за месяц на мой сайт зашло 1000 человек, которые имели аккаунт в Фейсбуке. Там всего было, например, 2000, но 1000 имела аккаунт в Фейсбуке. Давай-ка мы вот этим людям, которые уже были на моем сайте и знакомы с моей тематикой, кратко покажем какую-то информацию. Например, о том, что у нас будет какая-то акция, или что мы нуждаемся в деньгах. Почему нет? То есть так и написать: друзья, вы заинтересовались этой проблемой, были на нашем сайте, не хотите ли дать нам денег? Или можно так явно не указывать, что вы про них все знаете, а написать: вот такой сайт, такая проблема, нам очень нужны деньги, потому что вот без этих денег мы не сможем помочь каким-то людям, например, или животным, или там, деревьям, или еще кому-то. Соответственно, все то же самое можно сделать с одноклассниками и ВКонтакте. То есть получается, что для одноклассников мы с вами используем просто код Top.mail.ru. Если он у нас с вами стоит на сайте, то значит мы можем на сайте собирать информацию о том, кто у нас приходил на сайт и имел при этом аккаунт в Одноклассниках. И потом также через месяц зайти и посмотреть. О, оказывается, из 2000 человек, которые к нам заходили на сайт, 750 имели аккаунт в Одноклассниках. Ну, давайте им покажем за 3 копейки рекламу и скажем: друзья, подпишитесь на нашу страницу, дайте нам денег, придите, помогите нам варить суп, или там накормить собачек, или, опять же, сделать какое-то полезное дело, пораздавать листовки. Почему нет? Люди уже были на вашем сайте, они уже с какой-то тематикой познакомились. Что касается ВКонтакте, тоже можно использовать тот же счетчик Top.mail.ru и заходить через рекламный аккаунт Одноклассников. А можно поставить дополнительный код, который ВКонтакте располагает. Он также находится в рекламном аккаунте, код ретаргетинга. Также ставится на сайт. И, соответственно, вы видите, что из 2000 заходивших к вам людей в месяц на сайт, например, 800 человек имели аккаунт ВКонтакте. И точно так же к ним обращаетесь. Вот, причем вы можете отдельно показать рекламу только тем, кто, скажем так, проживает в конкретном городе, имеет какие-то интересы, такой-то возраст, но был при этом на вашем сайте. Это получается очень дешево и очень эффективно, потому что это конкретные люди, которые уже интересовались вашей тематикой. Соответственно, Twitter тоже имеет такой код, также в рекламном аккаунте его тоже можно установить на сайте, потом к этим людям обратиться. Вам Twitter, Facebook, ВКонтакте не расскажут фамилии этих людей, не дадут домашний адрес. Они просто будут складывать этих людей в отдельную виртуальную группу. И, соответственно, вы потом повторно к ним можете обратиться. То есть в чем сейчас сложность? Чтобы обратиться повторно к человеку, вам нужно попросить его или имейл, или телефон, или заставить подписаться на страницу в соцсети. А представляете, можно всего этого не делать. Нет, можно и это делать тоже. Но если они не хотят этого делать, в принципе, если у вас есть сайт и установлено все то, о чем я говорю, то вы уже никогда не потеряете этих людей. То есть вы, например, провели какое-то массовое мероприятие или о вас написала СМИ, и у вас пошел приток на сайт людей. Если все счетчики стоят, вот все там 10 тысяч людей, которые зайдут на этот сайт, никогда уже от вас никуда не денутся. Вы будете держать их, так сказать, всегда при себе. Вы сможете всегда к ним обратиться, не имея ни имейлов их, ни адресов, ничего абсолютно. Это одна часть прекрасного балета. И вот отдельно про Google, буквально еще пару минут, я хотела бы сказать следующее, что с Google совсем интересная история. Если у вас стоит счетчик Google Analytics, фактически, ну, особо дополнительно ничего ставить не нужно, но позволяет это делать следующие штуки. Например, если у вас есть канал на YouTube, то вы можете в дальнейшем, например, вы выпустили ролик «Как важно собирать раздельно мусор». И этот ролик посмотрело 4000 человек. И все, и вы как бы, компания закончилась, и вы, в общем-то, остались ни с чем. То есть, ну, 4000 человек посмотрело, а ну, пришло 2 волонтера. Ну, что делать? Собственно, с этими волонтерами, и, ну, если есть 4000 человек, которые видели ролик, можно сделать такую штучку. Можно включить рекламу, опять же, очень дешевую, то есть потратить буквально 100-200 рублей. Я сейчас отвечу на вопрос про Mail.ru после того, как закончу с YouTube. Спасибо за вопрос. Соответственно, что вы делаете? Вы говорите как бы рекламной системе Google AdWords следующую вещь. Дорогой AdWords, у меня 4000 человек посмотрели мой ролик. Давай тем, кто хотя бы досмотрел до середины, потому что вот как раз в первой половине у меня была самая важная информация, то есть они потратили свое время, посмотрели, например, там 45 секунд до середины досмотрели. Давай вот именно этим, кто досмотрел до середины, покажем рекламу, что мы проводим еще повторно акцию или что мы собираем деньги. Вот такое можно делать. Это совершенно чумовая вещь, работает на ура. И тут же даю вам сразу фишку такую. Проверено опытным путем. Никем не доказано на бумаге, нет этого в правилах, но опытным путем проверено. Если ваш ролик размещен на YouTube и набрал меньше 350 просмотров, Google, YouTube, как бы думает, что он плохой. Поэтому я вообще в целом рекомендую любые ваши ролики за деньги, за буквально у вас займет, скажем так, по деньгам, если у вас 100 просмотров, а вам надо докрутить до 350, до 400, ну то есть 100 рублей вы потратите, 200 рублей, но докрутите платно этот ролик через Google AdWords до того, чтобы он набрал 400 просмотров, тогда Google начинает думать, да, видимо, хороший ролик, раз 400 человек посмотрели, и начинает его сам подсовывать людям, как рекомендовано. Ну, то есть на схожую тематику, в соседних каких-то каналах, которые близки по вашей теме. То есть это совет, и это проверено, опять же, опытным путем, это все работает. Самое главное, что когда вы будете докручивать до этих 400 показов, вы даже в этот момент можете показать нужным людям. Ну, например, на Гугле есть такая функция, так же, как и на Фейсбуке, кстати, создать похожую аудиторию, то есть Google, вот у меня есть мои подписчики, есть мои посетители сайта, там, или Facebook, вот есть мои подписчики, есть посетители сайта. А давай автоматом поищи сам среди своих, так сказать, пользователей таких же людей, с таким же характеристиками, проживающих в таком же городе, такого же примерно, ну не знаю, там, возраст, интересы, все что угодно. И система сама создает вам новую виртуальную группу, говорит, да, вот я нашел еще таких же людей столько-то. Вы говорите, отлично, вот давай им покажем 300 раз мой ролик, как раз докрутим его до 400 показов, и еще 300 человек, похожих на моих, собственно, увидят то, что мне нужно. Это совершенно, еще раз говорю, потрясающая вещь, работает на ура. Самое интересное, что при этом на ролике YouTube вы можете разместить любую дополнительную информацию. Там есть специальные такие вкладочки, окошечки, которые можно разместить на ролик. Дать ссылку на сайт, поставить кнопку «Ой, дайте мне денег, я очень хочу» и так далее. Тут вопрос, как сказывается счетчик Mail.ru на Одноклассниках. Дело в том, что это одна компания. И если вы поставили счетчик топ Mail.ru на сайт, то это значит, что если у вас есть аккаунт в Одноклассниках, и они с друг с другом связаны, там есть возможность их связать с друг с другом, то как раз для вас топ Mail.ru начнет собирать, а кто же был на вашем сайте, но при этом имел аккаунт в Одноклассниках. Просто в Одноклассники надо зайти и нажать галочку, что да, я хочу собирать такую информацию. Кто был на моем сайте и при этом имел аккаунт в Одноклассниках. При этом у меня может быть подписчиков всего 10 человек на моей странице в Одноклассниках. А на сайт у меня приходят 1000 людей, и среди них найдется 300, у которых есть аккаунт в Одноклассниках. И вот эти 300 будут положены в отдельную виртуальную группу, к которой мы можем обратиться. Друзья, привет, вы были на нашем сайте, а у нас тут новости. Вот таким образом. Я понимаю, что не все до конца будет понятно, но еще раз, вы в конце сможете обратиться к чек-листам, которые у нас приложены к презентации, внутри самой презентации присутствуют, и там подробно по шагам все описано, что нужно сделать. Ну что, друзья, теперь переходим совсем к веселым примерам. Соответственно, постараемся ускориться и пройти их достаточно быстро, потому что они визуальные, наглядные, очень приятные и интересные. Итак, нужно найти ахиллесову пяту нашей аудитории. Опять же, используя те знания, которые мы с вами получили чуть выше, то есть помня, что работает только рептильный мозг. Ну, правда, поверьте. Итак. Есть, например, проблема, что люди, заказывая пиццу, например, не понимают, как долго мне ее будут вести. Да? И вот компания Domino's Pizza решила ее тем, что она показывает прямо процесс изготовления пиццы с ее отправки вот в печь прямо до момента, когда курьер везет. То есть человек прямо наблюдает, вот делают мою пиццу, конкретно мою, вот ее курьер везет. Вот уже он подъехал к моему дому. И то же самое работа с некоммерческими проектами. То есть если вы хотите от человека получить какое-то действие, помощь, поддержку, деньги, подумайте, какая у него главная проблема. Вот вообще самый главный совет вот по этой части могу дать следующий. Сейчас кризис доверия у всех абсолютно. То есть я не доверяю этой компании, я не знаю, куда они потратят мои деньги, поэтому денег не дам. Я им не доверяю, поэтому не пойду к ним волонтерам, может быть, они меня что-то нехорошее заставят делать. Я не доверяю, поэтому не буду пользоваться их предложением, даже как благополучатель, потому что что-то как-то сомнительно. И я вообще им не доверяю, поэтому не буду подписываться на их страницу. Здесь есть хороший очень выход из этой ситуации, я это называю, тоже это моя придумка такая, верифицированное видео. Поэтому рекомендую очень активно использовать видеосервисы типа YouTube, Перископа, все что угодно. Инстаграм, где можно разместить видео. Верифицированное видео, что это такое? Это ваша организация, вот встали ваши сотрудники, впереди стоит директор. И приходит какой-то человек, лицо которого известно в вашем регионе, городе или в вашей сфере, например. Но лицо должно быть настолько известным, что да, нужно подписать, что это Иван Иванович Иванов, но при этом 99,9% зрителей должны сразу понять, кто это, и иметь к нему высокую степень доверия. То есть найти такого человека, лучше парочку, конечно, и, собственно, записать короткое видео буквально на 30 секунд, на 60. Привет, я Иван Иванович Иванов, я в офисе у ребят, которые занимаются раздельным сбором мусора. Они молодцы, они занимаются этим уже 3 года, вот их офис, вот тут бумаги на столе. Посмотрите, какие светлые лица, вот вы там на заднем плане все стоите. И я дал им денег, или всех призываю дать им денег, и вообще они молодцы, я вот давно слежу за их деятельностью и лично знаю вот директора там Сашу Петрова. Все, точка. Потому что, понимаете, есть большая разница. Когда вы сами о себе пишете, мы такие хорошие, такие классные, дайте нам денег, или там придите, помогите нам. Это не работает, понимаете, вас никто в глаза не знает. Кто вы такой, о чем вы тут говорите, никому не понятно. Поэтому вот верифицированное видео очень классно работает. Переходим, собственно, дальше, к следующему. Опять же, из истории про найдите ахиллесовую пяту вашей аудитории. Задействуйте эгоцентризм. Вот отличный просто, кстати, пример того, как все-таки важна визуальная информация. Вообще помните это, что картинка, ну, 95%, наверное, решает успеха. И картинка должна быть конкретной. То есть люди не любят абстракции. Опять же, вот наша с вами там образованность мешает нам понять, что люди мыслят несколько проще, и чем проще и понятнее картинка, тем лучше. Вот чем она конкретнее говорит человеку, что нужно сделать вот прямо сейчас, тем лучше. Вот видите, как замечательно тут придумали. Внутри корзинки вкладка, где ребенок вот просит, там протягивает ручки, а тут надпись волшебная, что пожалуйста, купите продукты в нашем магазине, там 10, там, не знаю, 1% будет перечислен в детский фонд голодающих детей каких-то, там помощь детям и так далее. Или вот совершенно картинка, я ее даже с текстом дала, собственно, про инвалидов, да, что вот представляете, для вас эта лестница пробежать секунда, а для инвалида это пройти горы просто вот какие-то преодолеть. То есть такие визуальный ряд, он работает на что? Вот эгоцентризм в данном случае в том, что это у меня просит вот этот конкретный ребенок, я прямо сейчас его вижу, он в корзинке тут сидит у меня, вот я прямо сейчас могу, вот я лично, вот я его вижу, я могу ему помочь купить эту банку фасоли, и 1% уйдет в фонд. Или вот я сейчас вижу, соответственно, вот как тяжело же инвалиду действительно как в гору зайти, я вот действительно понимаю, для меня это сейчас пробежать 30 секунд, а человек тут будет, не знаю, там, час подниматься, и то не сможет подняться без посторонней помощи. То есть картинка для нас с вами должна просто быть решающей. И еще я знаю, что очень многие некоммерческие организации в своем составе, среди волонтеров, сотрудников имеют очень творческих, очень развитых людей, которые воображением таким хорошим обладают. Но зачастую вот этот, опять же, их хороший уровень мешает им чуть ниже опуститься. И слишком абстрактная картинка не цепляет аудиторию, потому что они не мыслят такой там двухходовочкой, трехходовочкой. Вот надо сразу показать, что вы хотите. Банку там и, собственно, понять, как тяжело инвалиду подняться по этой лестнице. Хорошо работает контрастность. Вот мне здесь нравятся эти примеры. Смотрите, у нас с вами слева человек в такой, значит, непонятного пола, в непонятном одеянии. Он, соответственно, типа пользователь PC, да, собственно, справа у нас такой достаточно такой модный парень, он на маке сидит. Ну, то есть это легко, то есть, понимаете, человек считывает это очень легко, да, то есть чем я, каким я хочу быть? Ну, конечно, вот таким лучше, чем таким. Ну, то есть все, значит, мак надо выбирать. Ну, то же самое работает для некоммерческих проектов. То есть любое сравнение до и после, например, вот до того, как мы посадили это дерево, было вот так, ну, например, как это там яма, не знаю, а вот мы посадили дерево, и сейчас вот дерево, и на нем там листочки зеленые. Ну, красиво, да. Приходите, тоже посадите, вместо ямки будет дерево. То есть такое работает. И, собственно, второй визуальный ряд мне тоже очень понравился. Здесь у нас даже с вами задача больше не картинки рассмотреть, а вот понять вот эту психологию людей, что их зацепит в данном случае, да. То есть, соответственно, опять же, это вот контраст такой, да. То есть здесь у нас толстый человек и подтянутый модный парень, а здесь у нас с вами плохо видно и хорошо видно. Это тоже нужно использовать, потому что человек сразу как бы считает, да, это тут что-то такое вот на контрасте. И мозг будет интересно, потому что, опять же, это связано с опасностью и с вниманием. Так, я тут не врежусь в столб, да, то есть вот что здесь происходит такого, что может быть опасно для моей жизни и для моего здоровья. Дальше. Докажите свою ценность, то есть ценность свою как организации, как проекта, то, чем вы занимаетесь. Ну вот здесь совершенно ужасная картинка с этой уткой, которая набита батарейками, с мертвой уткой, которая набита батарейками, потому что она их якобы наглоталась. Я, честно говоря, даже не знаю, это настоящая фотография или это так вот распотрошили и запихали. Но вот здесь не суть важно. Здесь важно как раз понять, что мы должны показать людям, что то, что мы делаем, это ценно, да? Что действительно есть проблема, и нужно доказать ценность свою. Потому что Если вам кажется, ну как же все не понимают, я же этим занимаюсь, это же так важно. Да не важно для них. Вот понимаете, люди 50% огородом заняты, еще там 38% еще чем-то, и все, и остается ноль. То есть для них это действительно не важно, это важно для вас, вы горите. Поэтому подбирать визуальный ряд нужно. Нужно показать, что да, мы этим занимаемся, потому что это реально проблема, это реально ну, страшно просто, ну нельзя так. Вот поэтому показываем такие страшные вещи. Ну и, конечно, юмора никто не отменял. Мне очень понравилась правая картинка. К ней надо приглядываться, она может быть не так очевидна. Я бы, конечно, на месте Хайнца все-таки здесь сделала такую более яркую конкретную надпись, именно текстом, ну что мы настолько горячи, что вот, собственно, человек потеет, кушая наш соус. Ну то есть... Но такой веселый юмор, в общем, тоже никто не говорит, что это плохо. Избитая вроде бы фраза и совет, что повторите самое важное в начале и в конце оффера. Но тут важно вот что. Все-таки, конечно, начало имеет значение больше, потому что ну, мы точно знаем, что начало увидят все. Но для вдумчивой аудитории, которая хотя бы чуть-чуть заинтересовалась проблемой, есть смысл предложить то, что мы, собственно, озвучиваем или хотим от них получить, и в конце тоже. Потому что человек досмотрел до конца, да, надо нажать кнопку «Подписать петицию», и, собственно, ссылка. Или, да, надо там, подписаться хотя бы на страницу, потому что это в моем районе происходит, и быть в курсе, как я могу это поддержать. Ну, то есть, соответственно... Здесь вот картинка мне нравится тем, что показано внимание аудитории, как оно удерживается. И, кстати, волшебный канал YouTube предоставляет такую же точно возможность. Если вы там разместили ролик любой длины, он показывает, на какой фразе люди перестают смотреть. То есть на каком кадре теряется внимание. И вот я очень рекомендую некоммерческим организациям, потому что у меня такой опыт был, снимать какой-то тестовый очень такой вариант ролика, размещать его и смотреть, на какой фразе люди отвалились, что на них повлияло, какой кадр оставить, что убрать, и уже потом, вот оттестировав что-то, запускать в более широкую раскрутку. Очень помогает. Опять же, даже наоборот, если у вас есть компания, которая уже прошла, вы можете вернуться и посмотреть, на какой фразе люди отвалились, то есть где было потеряно их внимание, и где, собственно, наоборот, был пик, и вот все там прямо сидели, смотрели, не отключались. Это очень полезная история, и видео я вообще рекомендую сейчас как один из самых хороших форматов. Другое дело, что к видео должно быть хорошее описание, видео должно быть хорошо описано именно в самом YouTube, на нем должны быть всякие накладочки, типа «перейди на наш сайт, подпиши петицию, дай денег», но это уже детали. Дальше. Собственно, визуальная метафора, вот здесь отличный просто пример, что насколько там вот всякие там выхлопы плохо влияют на экологию. То есть отлично нарисовали. Вот такие вещи, да, это весело, забавно, смешно. И тут надо понять, что метафора вот такая, прямая, когда не надо двухходовку устраивать, она работает хорошо. То есть если вы боретесь за окружающую среду, вот для вас эта картинка хороша. Если вы хотите это проассоциировать с чем-то там еще, это будет работать хуже, потому что человек мыслит вот прямо и параллельно. Он вот это увидел, он понимает, да, вот воздух стреляет, вот этот газ как пистолет. Это для него очевидно. Дальше, вот это очень страшная картинка, но призыв все-таки играйте на чувствах, потому что чувства, они как раз между рептильным мозгом и вот следующей структурой, и все-таки как-то действуют реально. То есть здесь картинка у нас, ну там, например, чемодан из кожи редких животных, ну это плохо, да, вы оставляете за собой кровавый след. Вот такие картинки тоже трогают людей, и здесь самое важное понять, что, собственно, если это не использовать, ну тоже тяжело какие-то темы задействовать, которые эмоциональные и которые... Скажем так, ну нельзя, если вы собираете на больных детей, размещать веселого малыша, да, там, я не знаю. Ну, то есть, все-таки, да, мы понимаем, что люди должны понять, о чем речь, что тут вот есть грустный ребенок, которому надо помочь. Еще хотела из другой немножко оперы, но, соответственно, возвращаясь к тому, что мы озвучили раньше. Это то, что работает. То есть, например, вы делаете пост с известным лицом. Ну вот, например, доктор Комаровский, все мамочки страны знают его абсолютно. То есть вот не нужно говорить, кто это. Написать, конечно, все равно придется внизу, да, это доктор Комаровский, но его узнают все. И вот если этот доктор Комаровский что-то там вещает, и просто его лицо на картинке расположено, то уже внимание мамочек вам гарантировано. А вот дальше начинается то, о чем я говорила. То есть не надо писать, что... Через 20 лет экология там пострадает, или наоборот, давайте сейчас мусор собирать, тогда через 30 лет планета будет зеленой. Нет, работают вот те фразы, которые здесь написаны, что даже слово «шанс» тут, наверное, надо убрать, что ребенок станет аллергиком, вероятность повышается на 70%. Вот, и лицо доктора Комаровского работает. Потенция у всех мужчин, которые проживают в этом районе, если сейчас тут все деревья вырубят, снизится на 65%. Вот, это работает. среднем в тех районах, где есть выхлопы там в размере, вот как наш там комбинат, выхлопы делает продолжительность жизни меньше на 7 лет. Вот, вот такое работает. То есть человек пугается, ну реально я на 7 лет меньше проживу. Там потенция у меня там исчезнет, я не знаю, там ребенок аллергиком, все, вот, ну гарантированно. То есть вот сейчас вырубят этот парк, и все, у меня ребенок аллергик. Ну, ну плохо, реально плохо, вот, это пугает. Дальше. Есть вот, я здесь взяла пример из фонда борьбы с коррупцией, он здесь на самом деле плохой. Почему? Потому что я, к сожалению, не нашла скриншот, как у них было раньше. Это к вопросу три банки кофе, так называемые, в маркетинге. Мы с вами даем слишком большой выбор, когда человеку это плохо. Вот, то есть лучше, вот на самом деле у фонда борьбы с коррупцией раньше была одна кнопка, просто круглая кнопка и окошечко. Введите сумму, дайте нам денег. Мне кажется, то, что они сделали сейчас, это ошибка. Потому что, смотрите, сверху банковская карта, Яндекс.Деньги, Альфа-банк, Сбербанк, перевод на счет. А если у меня ВТБ? Я не вижу ВТБ. Мне как не хочется просто на 300 рублей нажимать, например. Мне хочется дать там, не знаю, 5 тысяч. Вот слово «другая сумма» уже, понимаете, какие-то варианты пошли. Я уже сижу, думаю, а где ВТБ, а какую сумму вписать? То есть вот раньше просто была кнопка одна и одно окошко. На мой взгляд и на мой опыт это работало лучше. И теперь к вопросу буквально минута об идеальной листовке. Об идеальном посте, об идеальном каком-то сочетании. Вот на мой взгляд и на мой опыт работает очень хорошо следующее. Ну, простите, что мне пришлось такую грустную картинку использовать, но мне просто хотелось вам показать суть. Например, нельзя говорить, мы говорим, что дети болеют, а никто не помогает. Это, ну да, все знают, что дети болеют, а никто не помогает. То есть нужно сделать примерно следующее. Дать картинку проблемы, да, написать, что вот этот Ваня, конкретный мальчик, его не могут вылечить, потому что вот не выделяют денег. Сверху у нас тут с вами идет логотип нашей организации, да, вот это наша с вами организация, сердечко. Потом мы размещаем картинку, что мы делали запрос чиновнику, причем можно кликнуть, посмотреть, там отдельной ссылкой дать, неважно как, но чтобы человек мог прочитать. Запрос чиновнику мы делали, и вот дальше ответ чиновника, что он говорит, нет, денег нет, финансирования не будет, не будет. Фамилия этого чиновника и должность, кстати, чиновники, я сама была чиновником, чиновники боятся, если вы говорите, управа плохая, это не работает. Вот если вы говорите, Сергей Сергеевич Сергеев на такой-то должности, вот он нам так плохо ответил, вот он плохой, вот чиновник это может зацепить. Вот именно с его еще фотографией, если, то это вообще шикарно. Соответственно, вы прикладываете вот все, что здесь на этом слайде есть, а дальше, ниже, вы пишете, все, ответ от чиновника получим, денег не будет. Мы будем продолжать писать запросы, но мальчику нужна помощь прямо сейчас. Мы сделали все, что могли. От государства, государства ждать сейчас мы не можем помощи. То есть вы показали, что вы провели какую-то работу, или там родители ее провели, а вы это все озвучили. Ну, то есть, соответственно, это идеальный такой вариант того, что вы не просто говорите о проблеме и просите денег, а что вы еще провели какую-то работу. Дальше, я здесь пролистаю несколько слайдов, у нас с вами осталось буквально 4 минуты. Вот эта картинка, прошу прощения за плохое качество, дело в том, что я ее сфотографировала с экрана на секретном семинаре, поскольку я не упоминаю где и что, я не нарушаю никаких там конфиденций, но тоже помните, что способ распространения информации, он различный. Проанализируйте, как это происходит в вашей сфере, вот в вашей организации, и постарайтесь под это подстроиться. То есть если у вас есть какой-то один лидер мнения, да, и от него все это лучами какими-то расходится, это одна история, значит, надо сосредоточиться на репостах от этого лидера мнения или от руководителя от вашего. Если у вас есть какие-то другие отношения вот в группе ваших соратников, сторонников, подписчиков, то значит, соответственно, как можно более широкий спектр давать информации. Просто нужно об этом помнить, каким образом именно устроено ваше сообщество. Еще, если мы хотим сформировать какое-то поведение, то фактически мы должны сформировать моду на это поведение. То есть это модно давать денег, это престижно, это хорошо. Вот все дают, и я даю. Это хорошо ходить на там, мероприятия, где можно сохранить лес. Это хорошо, да, это хорошо батарейки собирать и так далее. Дальше. Вот здесь тоже, это, опять же, прошу прощения за качество, это тоже с этого же семинара, полноценный коммуникационный цикл. Вот здесь, я не буду останавливаться, у нас уже нет времени, но мне бы хотелось, чтобы вы просто на досуге, так сказать, посмотрели, что, по сути дела, человеку очень тяжело принять решение, когда ему вот вы встали и говорите, нам нужны деньги, да, как я говорила. Вот если есть верифицированное видео, то есть кто-то сказал и дал программу действий, то есть какое-то вот лицо, имеющее значение для этого человека, или из светской хроники, или какой-то режиссер, или актер. Вот он говорит, есть программа действий, надо дать этим ребятам денег, они сделают вот нам всем хорошо. То есть вот это тогда работает. Вот этот цикл, желательно его проходить полностью, потому что Если напрямую так, ну, дай нам там чего-то, это как бы плохо. Так, и у нас остается буквально пара минут. Соответственно, это затравка такая, простите за слово, к следующему семинару, где мы сможем поговорить подробнее о сайте, об аналитике, как это все использовать, все коды из соцсети и прочее, прочее. Соответственно, тут просто в двух словах скажу, что не все сидят в одинаковых соцсетях. Сайт может стать точком сборки и, мало того, сбором полезной информации, которую вы можете получить с сайта, как я сказала, никогда больше не потерять этих людей, которые приходили к вам на сайт. И вот здесь начинаются чек-листы, я останавливаюсь только на первом, потому что он имеет значение. Собственно, оцените правильно свои финансовые ресурсы, людские, временные. И особенно, когда вы будете рисовать, например, матрицу соцсетей, не перегрузите себя, реально оцените, сможете ли вы все это вести. С другой стороны, может быть, вы найдете какую-то ценность и поймете, да, это надо вести. И сейчас уже в последнюю минуту я останавливаюсь, вот все чек-листы по ссылке, кодов, по прочему, прочему я пройду, потому что вы сможете их почитать при необходимости, и остановлюсь на последней странице. Рекомендуемая литература и персонали. Ну, соответственно, Яндекс, Гугл, все в помощь можно найти, мой Facebook. Свят Мурунов в великолепной лекции про городские сообщества и их взаимодействие, потому что это проблема, да, то есть вот есть собачники отдельно, велосипедисты отдельно, на самом деле у всех одна проблема, зелени мало, вот они между собой никак не объединены. Андрей Матвеев, прекрасный тренер, который тренировал волонтеров, рекомендую, но вот все то, о чем я говорила, то есть понимание вообще базового, вот, базовой мотивации людей, это содержится вот по этой последней пятой ссылке. Это как раз наука этология, которая рассматривает человека, ну, фактически как животное, как существо, которое живет в большей степени на инстинктах. Очень рекомендую эту ссылку. Собственно, я, наверное, закончила. Простите, что было очень сжато, кратко, но, к сожалению, тема настолько обширная, что тут можно и 15 семинаров в месяц прочитать, и еще останутся вопросы. Теперь, собственно, вопросы, если они есть. Ну, еще, кстати, сказать, мы не остановились на такой теме интересной. Как базы данных, если у вас есть базы данных свои какие-то, клиентов, волонтеров, СМИ, все что угодно, их тоже можно закачать, вот в саму базу данных закачать на рекламный аккаунт Facebook, ВКонтакте и прочее, и, собственно, попробовать включить такую рекламу. Так, я тебе там закачал вчера базу данных своих волонтеров, а давай-ка им покажем, что у нас будет мероприятие для волонтеров, потому что они не все подписаны на мою страницу. Или наоборот, призовем их подписаться на мою страницу, причем Facebook может показать рекламу только тем, кто является вашим волонтером по вашей базе, которую вы ему скормили, но при этом не подписан на страницу. Это будет очень дешево, потому что этих людей останется мало, и очень эффективно. Как подключить статистику? Да, вы можете даже в чек-листах это посмотреть, но именно как использовать, как анализировать, как раз следующий семинар. Передаю слово ведущей. Спасибо за вопросы и за участие.
Спасибо огромное, Наталья. Как раз я тоже подумала о том, что столько было ценной и практической информации, что это надо как-то, наверное, переварить, осмыслить. Уже у людей, у участников руки чешутся применить на практике. И, друзья, я думаю, что у вас еще созреют и назреют вопросы, и вы сможете задать их Наталье, в том числе в следующий раз, а именно 29 сентября у нас, Наталья, состоится второй семинар, на котором мы, вебинар, прошу прощения, на котором мы продолжим обсуждать продвижение ваших проектов в интернете. И так что Наталья, я думаю, ответит на ваши вопросы. А на сегодня мы тогда с Натальей попрощаемся. Еще раз огромное спасибо, это очень ценно, действительно здорово. Будем пересматривать и осмыслять.
Вот. Всем спасибо, всего доброго.